Глава вторая. Индикатор системы. Всеволод Марьевич Калошин производил впечатление тихой канцелярской крысы и в жизни ни на кого никогда не повысил голос. Он, как никто другой, умел слушать собеседника и молчать с умным видом, что, естественно, способствовало его продвижению по служебной лестнице. Невысокий, неплечистый, но жилистый, он ходил бесшумно и упруго, что говорило о его неплохой спортивной подготовке, хотя он никогда не демонстрировал свои физические возможности и навыки. Красавцем он не был. Голова огурцом с обширной лысиной, плешь у Всеволода Марьевича появилась еще в 20 лет. Реденькая бородка, бледные впалые щеки, бесцветные глаза, манера никогда не смотреть прямо на собеседника — все это, конечно же, не красило Калошина, поэтому тем более удивительным казался тот факт, что жена у начальника аппарата президента России была красавицей. Каким образом ему, 50-летнему Тихоне, удалось произвести впечатление на 20-летнюю топ-модель и Дашкинского дома моды, оставалось тайной для всех, кто его знал. Родился Всеволод Марьевич Калошин в 1952 году в городе Красногорске Московской области. В 1975 окончил Калининградское высшее военно-инженерное училище, в 1979 Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, работал в Институте космических исследований, занимал руководящие посты в объединении Мосинжремонт. В 1988 году ушел сначала на комсомольскую, а потом на партийную работу. Был замечен партийными кадровиками ЦК и встроен в бюрократическую систему как один из перспективных проводников линии партии. Работал в администрации Горбачева, потом Ельцина. Возглавил фонд экономических и социальных реформ, но потом снял с себя полномочия распорядителя фонда, хотя и остался в совете директоров. В начале 21-го столетия он был назначен главой администрации президента. В принципе, в карьере Всеволода Марьевича, как и других подобных ему чиновников госаппарата, не было ничего поражающего воображения. Будучи винтиками скрытой системы управления государством, такие люди никогда прямо не выражают своего мнения, ни с кем не спорят, не повышают голос, не конфликтуют, но всегда добиваются своего. Отличие Калошина от коллег крылось в том, что он был не простым винтиком существующей реальной системы власти, а индикатором, высвечивающим пожелания властных структур. Ему удалось поработать с тремя президентами страны, и одно это говорило о многом. О том, к примеру, что реальная власть в стране принадлежит не президенту и парламенту, а мощной финансовой группировке, всегда остающейся в тени. И вдруг что-то произошло. Всеволод Марьевич Калошин изменился. С президентом он по-прежнему вел себя тише воды, ниже травы, но с подчиненными заговорил высокомерно, грубо, пренебрежительно и в полный голос. Буквально за месяц, с середины мая по середину июня, он подмял под себя все кремлевские чиновничьи структуры и стал полновластным хозяином Кремля, решая такие вопросы, которые раньше были только в компетенции президента. Впрочем, его лично это не смущало. Он знал, что делает и ради чего все делает, ибо добровольно стал черным веем, эмиссаром морока, не ошибавшегося в таких людях. 18 июня Всеволод Марьевич принял в своем рабочем кабинете, расположенном на втором этаже Дома Советов, здание администрации на территории Кремля, молодого черноволосого мужчину кавказской наружности. Этим мужчиной был Халил Магомедович Савагов, заместитель генерального директора ВВЦ. Разговор двух проводников воли морока был недолгим и проходил без свидетелей. «Долго возитесь, уважаемый», — сказал Калошин, не приглашая посетителя сесть. На него он по обыкновению не смотрел. «Где грамоты Евстигнея?» «Ищем», — пожал плечами Савагов. «Долго ищете. Неужели так сложно найти всех, кто был связан с Хвалхвом? Допросите выяснить, кому он передал грамоты и рунный Володарь». «Двоих мы уже нашли, они ничего не знают. Осталось еще четверо. Процесс поисков займет не больше недели. Даю 3 дня. Найдите всех причастных к нейтрализации врат и уничтожьте, но прежде отыщите Володарь». «Я делаю все от меня зависящее, но мне мешают». «Так уберите всех мешающих. Чего вам не хватает?» «Финансирование и людей. Люди будут, деньги тоже. У нас мало времени. Хозяин долго ждать не будет, и если мы оплошаем, я все сделаю», — кивнул Савагов, вытирая вспотевший лоб платком. «Мне бы хотелось в первую очередь убрать директора. Это ваши проблемы. Но сделайте это не топорно, а с переносом вины. Подставьте кого-нибудь. Хорошо бы сделать так, чтобы он сам ушел с поста директора. Прямая ликвидация нам пока невыгодна. Уровень этого человека довольно высок. И у него есть союзники, которые вполне способны раздуть дело. Придумайте что-нибудь. Слушаюсь, Всеволод Марьевич. Теперь о ритуальном материале. Сколько девиц вы уже отловили?
25.
Мало. Нужно не менее 50. Хозяину необходим взрыв страстей, а не плач нескольких жертв. Набирайте еще, но не на ВВЦ. Вы уже порядком наследили там, встревожили милицию, а если к исчезновению девок подключится ФСБ, скандала не миновать, и дело сорвется. Ищите в глубинке. Россия велика, красивых целок в ней много. «Я подготовил одну беспроигрышную комбинацию», — торопливо проговорил Савагов. «Кастинг. Под видом отбора девушек для съемок фильма на ВВЦ найти еще непробованных и ни в коем случае. Это сразу насторожит спецслужбы. Мы не будем хватать девиц на территории ВВЦ. Выясним адреса». Калошин хмыкнул, кинул острый взгляд на собеседника, пригладил лысину. «Хорошо, действуйте, но в первую очередь займитесь окружением Волхва. Гримуары Евстигнея должны быть у меня. Слушаюсь. Свяжись с Хрисом, подключи его к операции. Колдун уже почти отжил свое, но еще послужит маленько. До ухода господина, а потом мы его уберем. Пусть только переправит девиц в храм. Слушаюсь. Да придет тот, чье имя будет произнесено. Иди». Савагов, с лицом блестевшим от пота, поклонился и вышел из кабинета Калошина. Хозяин кабинета посмотрел ему вслед и проговорил бесцветным голосом: «Если уж и этот не справится...» Зазвонил красный безномерной телефон. Всеволод Марьевич снял трубку, и взгляд его изменился, стал подобострастно раболепным. Звонил президент.